Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к последнему 150-му псалму, великому завершению псалтыри, грандиозному хору прославления, звучащему в сопровождении оркестра. Я прочту вам его целиком, стихи с 1 по 6. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпанами и ликами, хвалите Его на струнных и органе». Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных, все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! 150-й псалом предоставляет нам удобную возможность поговорить о поклонении. Прежде всего, нам надо будет ответить на вопрос, каков объект поклонения. И ответ мы находим в первом стихе этого псалма. «Хвалите Бога». Итак, объект похваления и поклонения не вызывает никаких сомнений. Псалтырь выделяет нам два качества Бога. Во-первых, Он Творец, и во-вторых, Он Искупитель. Бог создал землю, на которой мы живем, а также всю Вселенную. Мы наслаждаемся светом солнца благодаря Ему. Он Творец. Вокруг нас нет ничего такого, чего бы не создал Он. Бог достоин нашего поклонения, потому что Он Творец. Кроме того, Он достоин нашего поклонения, потому что Он Искупитель. Он единственный Творец и единственный Искупитель, а потому Он требует поклонения и восхваления от Своих творений. Итак, мы выяснили, что единственный достойный объект нашего поклонения – это Бог. Далее следует вопрос, кто же Ему поклоняется? Автор 150-го псалма говорит: «Все дышащее да хвалит Господа». Здесь акцент ставится на слове «да», побуждающем нас к действию. «Хвалите Господа», – призывает псалмопевец «все человечество». Очевидно, что Бог сотворил человека для общения с собой, с тем, чтобы человек мог ему поклоняться. Для человеческого существования нет иного смысла. И основная задача человека — славить Бога и вечно наслаждаться общением с Ним. Бог сотворил вселенную, которая могла бы Ему поклоняться. И не надо думать, что мир сотворен специально для нас с вами. Много веков назад, мы не знаем, когда именно, Иов написал в своей книге, 38 глава, стих 7. «При общем ликовании утренних звезд все сыны Божии восклицали от радости». Они славили Бога. А в 95-м псалме, стих 5, написано: «Все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил». Господь сотворил небеса, чтобы они звучали как музыкальный инструмент, воспевающий Его вечно. Человек был сотворен для этой высокой цели, но утратил чувство гармонии, утратил связь с Богом и перестал общаться со своим Творцом. Сегодня мы с вами живем в сотворенной вселенной, которая поет славу Богу. Но человек не участвует в общем хоре. Он поет не в лад. Великий же замысел Бога состоит в том, чтобы вернуть человека в лоно небесной гармонии. Для сравнения давайте обратимся к области музыки. У органа, самого удивительного и многоголосого из всех музыкальных инструментов, существует группа клавиш, которая называется «человеческий голос», или по-латыни «vox humana». И, как мне сказали, эту группу клавиш очень трудно настроить. Еще перед началом концерта, когда в зале сравнительно прохладно, этот регистр настроен. Но в самом разгаре исполнения какого-нибудь произведения, когда температура в помещении заметно повышается, настройка может неожиданно сбиться. И надо честно признать, что вся история человеческих отношений с Богом подтверждает, к сожалению, ту же самую истину. Настройку человеческой души сохранить очень трудно. Однако, когда мы ставим перед собой вопрос, кто же все-таки должен поклоняться Богу, ответ не вызывает сомнений. Человек обязательно входит в число тех, кто должен поклоняться Богу. А сейчас давайте ответим на вопрос, зачем нужно поклонение? Возьмем тот же призыв псалмопевца из самого первого стиха, только поставим ударение по-другому. Мы говорили «хвалите Бога», а теперь давайте скажем «хвалите Бога». Перенесем ударение на глагол. Сегодня очень немногие люди на самом деле хвалят Бога. Не существует такой вещи, как общественное поклонение. Иоанн Златоуст писал об этом так. «Ангелы славят, люди рассуждают. Ангелы возносят голоса в хвале, люди в спорах. Ангелы прячут лица под крыльями. Люди же надменно смотрят на неизреченную Божью славу». Сколько же людей сегодня ходят в церковь для поклонения? Немногие. Многие же идут туда других посмотреть и себя показать. Интересно, остались ли еще такие, кто ходит в церковь для поклонения Богу живому? Поклонение Богу подобно опьянению вином. Если вы мне не верите, сами найдите этот удивительный пример из книги «Деяний». В день Пятидесятницы Симон Петр поднялся и произнес проповедь. Мы слышим много самых разных рассуждений о той проповеди, но говорящие о ней обычно забывают, что на самом деле Петр пытался объяснить, что верующие исполнены духом, а не пьяны. Опьянение спиртным не имело никакого отношения к их состоянию. Может ли кто-нибудь сегодня, глядя на поклоняющихся Богу, подумать, что они пьяны? Как нам всем не хватает этого радостного, возбужденного состояния? Как нам всем не хватает способности проявлять восторг веры в каждодневной жизни? С поклонением мы обычно связываем три момента, в которых выражается опыт человеческого сердца и души в момент соприкосновения с присутствием Бога. Первый момент – это умение поклоняться. На Востоке люди привыкли кланяться до земли, а у нас на Западе слишком много говорится о человеческом достоинстве. Поймите меня правильно. «Я говорю вовсе не о положении тела». Виктор Гюго сказал как-то, что душа может стоять на коленях независимо от положения тела. «Я не настаиваю на физическом преклонении колен, но наши души должны падать ниц перед Небесным Отцом всех людей». В книге Откровения не так уж много рассказывается о небесах. По крайней мере, нам обычно хочется, чтобы в ней было написано намного больше того, что сообщил Иоанн. Но читая эту вечную, священную книгу, мы можем быть уверены в одном. Все, кто там находится, постоянно поклоняются Богу. И если вам, друзья мои, не нравится поклоняться Богу, вам не нравится на небесах, потому что все находящиеся там заняты только этим. Большую часть времени они склоняются перед Богом. И нам сегодня тоже надо это делать. Когда у меня возникают какие-то проблемы в духовной жизни, когда моя душа начинает плакать, я склоняюсь перед Богом и изливаю Ему свое сердце. Друзья мои, когда вы в последний раз падали ниц перед Богом? Когда в последний раз вы склонялись перед Ним? Это будет так полезно для вас. Это не даст вам ожесточиться. Это избавит вас от того ужасного мира, в котором мы все живем. В нашем сердце сформируется иное отношение к жизни, если мы научимся склоняться перед Богом в нашей душе. Другой момент, с которым тесно связано поклонение, это обожание. Под обожанием подразумевается нежное и страстное отношение. В этом слове есть чувство. В Псалме 95 стих 9 говорится: «Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля». Поклонение — это любовь, любовные отношения с Богом. Мелхоле, первой жене Давида, не нравилось, что ее муж так сильно любит Бога. Об этом рассказывается во второй книге Царств, глава 6, стихи 15 и 16. Вот что сообщает нам Священное Писание о моменте, когда царь Давид ввозил ковчег в Иерусалим. «Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Мелхола рассердилась на Давида, и это неудивительно. Она обнаружила, что Давид любит Бога сильнее, чем ее. Она убедилась, что ее муж просто-таки обожает Бога. Поклонение без любви подобно огню без тепла, радуге без перелива цветов, цветку без аромата. Поклонение должно отличаться непосредственностью, спонтанностью. Оно должно быть естественным. В нем должна быть нежность, чувство, желание. Друзья мои, иногда поклонение сводится к бесчувственному ритуалу, словно мы поддерживаем на руках манекена в витрине. В нем нет жизни, в нем нет жизненной силы. А как это чудесно, если ваше сердце стремится к Богу, обожая и любя Его. Один молодой человек написал девушке любовное послание. Он был очень красноречив, и вот что он сказал ей: «Любимая, я готов ради тебя взобраться на величайшую вершину. Ради тебя я переплыву через бурные реки и пересеку палящие пески пустынь». А дальше шла маленькая приписка: «Зайду к тебе в среду вечером, если не будет дождя». И многие люди, которые называют себя христианами, сегодня поклоняются Богу именно так, не желая понять одну простую истину. Чтобы мы оставались вдалеке от Бога, не требуется никаких серьезных препятствий. Друзья мои, как прекрасно иметь сердце, которое стремится к Богу и обожает Его. Григорий Назианзин сказал: «Я люблю Бога, потому что знаю Его. Я обожаю Его, потому что не могу Его понять. Я склоняюсь перед Ним в восторге, поклонении и обожании». Присутствует ли такое обожание в вашем поклонении? И, наконец, поклонение должно быть возвышающим. Я говорю здесь не о возвышении Бога. Мы в любом случае ставим Бога на подобающее Ему место, когда начинаем поклоняться Ему. Когда мы с вами простираемся ниц перед Ним, мы занимаем место творения перед Творцом. Сейчас я говорю не о возвышении Бога, а именно о возвышении человека. Позвольте мне более подробно объяснить, что я имею в виду. Гуманизм со своей ужасной философией целых полвека вел людей обратно в джунгли. И в настоящий момент человечество уже находится неподалеку от них. Человек деградирует до положения лакея, слуги. Представьте только, миллионы людей лизали сапоги Гитлеру. И в этом виноват гуманизм. Люди отвернулись от Бога. А когда человек отворачивается от Бога, он начинает поклоняться человеку. Любой атеист и любой агностик, отвернувшийся от Бога, в итоге начинает лизать чьи-нибудь сапоги. Ничто так не возвышает человека и не вызывает в нем чувство собственного достоинства столь эффективно, как поклонение Богу. Доктор Гарри Эмерсон Фоздик в 20-е годы прошлого века написал проповедь под названием «Опасность поклонения Иисусу». Этот ученый стоял на либеральных позициях и утверждал, что люди могут избавиться от Иисуса двумя способами. Одни его распинают, а другие ему поклоняются. Либералы не хотят, чтобы мы поклонялись Иисусу. Друзья мои, а я ему поклоняюсь. Он мой Господь, он мой Бог. И мне не кажется унизительным склониться перед ним. Ничто не возвышает человека лучше, чем преклонение перед Иисусом Христом. В 9 главе книги Деяний нам рассказывается, как Савл упал на землю по дороге в Дамаск, когда ему явился сам Господь Иисус Христос. Обратите внимание, Господь велел Савлу встать, подняться на ноги. И только христианская вера могла возвысить этого человека, поднять из грязи и пыли. В 1 главе книги Откровения мы читаем, как апостол Иоанн на острове Патмос увидел Христа во славе. Иоанн пишет в 17 стихе. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся». Теперь творение может прийти к своему Творцу. Человек, который был потерян во грехе и опускался все ниже и ниже, теперь может встать и поклониться Христу, своему Спасителю. В XVI веке Мюре, великий французский ученый того времени, проезжая через Ломбардию, внезапно почувствовал себя плохо и упал прямо на улице. Его отвезли в больницу. Врачи подумали, что он бродяга, а потому стали говорить друг другу: «Давайте используем это никому не нужное существо для наших опытов». Они говорили на латыни, думая, что Мюре не понимает их. Но Мюре ответил им на той же самой латыни. Он сказал им: «Как вы можете называть никому ненужным существом одного из тех, за кого Иисус Христос отдал свою жизнь?» Вот что я называю возвышенным поклонением Богу. Истинно возвышает человека один только Иисус Христос и поклонение Ему, поскольку лишь через обращение ко Христу человек сможет жить праведно и в согласии с небесами. Великий 150-й псалом начинается с игры в основном регистре Божьего органа. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его». Потом вступают духовые, и мы читаем: «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях». Затем приходит черед струнных: «Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе». И, наконец, послушайте, возлюбленные мои, что написано в последнем, 6 стихе: «Все дышащее дохвалит Господа». Вначале Бог вдохнул жизнь в человека, дав ему душу и дух. Но человек отвернулся от Бога. Теперь наступает время, когда все живущее и дышащее восславит Господа. Даже сейчас мы с вами можем от всего сердца обратиться к Нему с обожанием и хвалой. Когда я только начал работать пастором, один из моих диаконов пригласил меня на концерт симфонического оркестра. Я ничего не знал о музыке и не разбирался в ней, но хорошо, что я туда пошел. Сидя на этом концерте, я кое-чему научился. Перед началом концерта на сцену вышло около 150 музыкантов. Каждый взял свой маленький инструмент и начал его настраивать. Никогда в жизни не слышал я такой какофонии. Каждый издавал какие-то свои звуки, не обращая внимания на остальных, беспорядочный шум, как на птицеферме. Потом они все ушли, и через некоторое время вышли снова. В зале погасили свет, наступила тишина, потом зажегся свет над сценой, и вперед вышел дирижер. Он поклонился, послышались аплодисменты, потом снова наступила тишина, можно было услышать, как муха пролетит. Затем он поднял свою палочку, и началась музыка. Друзья мои, я никогда не слышал такой музыки. Все инструменты звучали гармонично и слаженно. Лично я в этом мире слышу исключительно беспорядочный шум. Ведь в нем каждый человек наигрывает свой какой-то личный простенький мотивчик, но настанет день, когда на сцену выйдет великий дирижер, Господь Иисус Христос. И когда Он поднимет свою палочку, вся вселенная разразится хвалебным гимном. Каждая птица, каждый ангел и каждый человек присоединится к небесному хору. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпанами и ликами, хвалите Его на струнах и органе». Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! А в то время, когда мы ждем Его возвращения, нам с вами следует склониться перед Ним и настроить наши маленькие души в соответствии с великой гармонией небес. Друзья мои, этим гимном, воспевающим хвалу нашему Небесному Отцу, мы заканчиваем чтение Псалтыри, одной из самых известных книг Священного Писания. Я надеюсь, что прочитанные на наших занятиях псалмы научили нас обращаться к Богу в молитве поклонения, благодаря Его за все те милости, которые мы испытываем в жизни. Я надеюсь, что псалмопевцы также научили вас не забывать Господа в часы трудностей и не медлить, когда приходит время обратиться к Нему за помощью. А наше путешествие по Слову Божию на этом не заканчивается. И в следующий раз мы продолжим чтение Библии, в которой нас ждет еще немало интересного и поучительного. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!